Несколько самых почтенных граждан подошли и полукругом стали за креслами. В былые времена мнения старейшин уважались и неукоснительно исполнялись, а теперь это была лишь дань традиции. Они присутствовали здесь лишь для того, чтобы принять любое решение правителя. После того, как исполнены были обычные формальности, вознесена молитва богам Пятой горы и провозглашены имена древних героев, правитель обратился к пленному. «Чего ты хочешь?» Тот молчал, но вел себя необычно. Смотрел на вельможу как равный. «Я спрашиваю, чего ты хочешь?» — настойчиво повторил правитель. Жрец дотронулся до его руки. «Нужен переводчик, он не говорит на нашем языке». Правитель отдал приказ, и один из стражников отправился за неким купцом, который мог бы объясниться с пленным. Купцы вообще никогда не присутствовали на подобных судилищах, слишком заняты они были своей торговлей и подсчетом доходов. В ожидании переводчика жрец негромко сказал правителю. «Лазутчика избили от страха. Позволь мне вести суд, а сам присутствуй молча. Страх разжигает в людях слепую ярость, и как бы события не вырвались из-под нашей власти». Правитель ничего не ответил. Он и сам испытывал страх. Поискал глазами Илию, но на том месте, где тот стоял, только что никого не было. Стражник притащил купца, который твердил, что не может терять времени, у него множество неотложных и важных дел. Однако жрец, взглянув на него сурово, велел прекратить жалобы и начать переводить. «Итак, что тебе было здесь нужно?» — задал первый вопрос правитель. «Я не лазутчик, не соглядатай», — отвечал тот. «Я один из ассирийских военачальников, пришел поговорить с тобой». Как только эти слова были переведены, толпа вновь взорвалась многоголосым криком. «Он лжет! Смерть ему! Убить его немедля!» Жрец восстановил тишину и повернулся к пленному. «О чем же? Ваш правитель известен своим благоразумием. Наша цель — захватить Тир и Сидон. Ваш город мы разрушать не хотим, однако он стоит у нас на пути. Если начнется сражение, мы потеряем и время, и людей. Давайте договоримся».
«Он говорит правду», — подумал Илия, заметив в этот миг, что окружен несколькими воинами, заслонившими его от глаз правителя. «Он думает так же, как мы. Господь явил чудо и теперь выведет нас из этого опасного положения».
Жрец поднялся и крикнул народу. «Все слышали! Они хотят уничтожить нас, даже не вступая в бой!» «Продолжай», — сказал пленному правитель. Но снова вмешался жрец. «Наш правитель по добросердечию своему не хочет проливать кровь этого человека, но идет война, и перед нами стоит враг». «Верно!» — крикнули из толпы. Илия осознал свой промах. Жрец играл с народом, толпившимся на площади, тогда как правитель хотел всего лишь свершить правосудие. Он сделал шаг вперед, и тотчас один из стражников оттолкнул его, а другой крепко взял за руку. «Постой-ка здесь! Как-никак это ведь ты придумал!» Илия оглянулся и увидел начальника войска. Тот улыбался. «Нечего нам его слушать!» — продолжал меж тем жрец. И потому, как звучали его слова, как двигались его руки, можно было догадаться, сколь сильные чувства переполняли его. «Если покажем, что хотим только торговать, то обнаружим и свой страх, а народ Акбара отважен и вполне способен отразить любой натиск». «Ассириец хочет мира», — сказал правитель, обращаясь к людям на площади. А из толпы крикнули: «Купцы хотят мира, жрецы хотят мира, правитель добивается мира, но войско желает только одного — войны». «Разве вы не видите, что мы можем безо всякой войны искоренить израильскую веру?» — взревел правитель. — «Мы не посылали в его пределы ни войско, ни флот, а одну только Иезавель. А теперь они поклоняются Ваалу, и нам для этого не пришлось пожертвовать ни единым человеком. Они послали не красавицу, но своих воинов!» — старался перекричать его жрец. Народ требовал смерти ассирийца, и, крепко взяв жреца за руку, правитель сказал: — «Уймись, ты зашел слишком далеко. Это ты настоял на том, чтобы суд проходил открыто и при большом стечении народа, вернее, внял совету израильтянина, которого правитель Акбара слушается, похоже, беспрекословно. Сейчас речь не об израильтянине. Важно понять, чего хочет этот ассириец. Спокон веку люди навязывали свою волю силой, исполняли свои желания, не удосуживаясь осведомиться о воле народа. И сколь бы обширны и могущественны ни были все их царства, рухнули они. А наш народ возвысился, потому что научился слушать других, понимать, чего эти другие хотят. И вот так мы сумели развить торговлю, слушая другого и делая все, чтобы удовлетворить его чаяния. И в итоге мы не остались в накладе».
Жрец покачал головой. «Слова твои кажутся мудрыми, и в этом главнейшая опасность. Говорил бы ты всякую чушь, легче было бы доказать, что ты заблуждаешься. Но сказанное тобою только прямиком ведет нас в ловушку». Люди, стоявшие в первых рядах, слушали этот спор. До сей поры правитель неизменно старался прислушиваться ко мнению совета, и про Акбар шла добрая слава. Из Тира и Сидона приезжали послы только ради того, чтобы посмотреть, как управляется город, и слух о нем уже достиг ушей императора, так что при определенном везении правитель мог рассчитывать, что окончит свои дни на посту министра. Но сегодня его власти был брошен вызов на глазах у всех. Если он не примет решение, то потеряет уважение народа и уже никаких решений принимать впредь не сможет. Никто не станет их выполнять. «Продолжай», — сказал он пленнику, делая вид, что не замечает ярости, мелькнувшей в глазах жреца. «Хочу предложить вам вот что», — молвил ассириец, и купец перевел его слова. «Вы пропускаете наше войско на Тир и Сидон. Когда же мы овладеем этими городами, а в этом можно не сомневаться, потому что большую часть своего войска они посадили на корабли, охраняющие торговые пути, мы пощадим ваш Акбар, а тебя оставим на посту правителя».
«Вы слышали?» — вскричал, вскочив на ноги, жрец. «Они уверены, что наш правитель способен обменять честь Акбара на свою должность!»
Толпа гневно взревела. Этот полуголый, израненный пленный вздумал устанавливать тут свои правила. Побежденный предлагал городу сдаться на милость победителя. Кое-кто ринулся к помосту, чтобы расправиться с ассирийцем, и стражникам с трудом удалось оттеснить их.
«Подождите!» — возвысил голос правитель. «Перед нами беззащитный, безоружный человек, нам нечего его бояться. Мы знаем, что наше войско лучше обучено, а наши воины отважней. Нам ничего никому не надо доказывать. Если мы решим сражаться, то одержим победу, хотя потери и будут велики».
Илия закрыл глаза и помолился, чтобы правителю удалось убедить горожан.
«Наши предки рассказывали нам о египетском царстве, но те времена давно минули», — продолжал между тем правитель. «А сейчас мы возвращаемся в золотой век, ибо и наши деды и отцы смогли на себе испытать, сколь благодетелен мир. Зачем же мы станем нарушать обычай? Нынче войны выигрываются не удачным сражением, а торговой сделкой».
Толпа мало-помалу замолкла, правитель достиг своей цели. Когда уже стало совсем тихо, он сказал ассирийцу:
«Того, что ты предложил, недостаточно. Вам придется еще уплатить те же пошлины, что платят купцы за право проехать через наши земли».
«Поверь мне, правитель, выбора у вас нет», — отвечал на это пленник. «Нам хватит воинов, чтобы сравнять Акбар с землей и перебить всех его жителей. Вы слишком долго живете в мире и потому позабыли, как держать в руке меч, а мы покоряем мир».
Снова послышался ропот гнева и возмущения. «Нельзя, чтобы сейчас он проявил нерешительность», — подумал Илия. Но как трудно совладать с этим ассирийцем, который продолжал диктовать свои условия, даже находясь в плену. Народ меж тем все прибывал. Илия заметил, что даже купцы позакрывали свои лавки, присоединились к тем, кто стоял на площади. Всех тревожило, как повернутся дальнейшие события. Суд приобрел опасное значение. Необходимо было что-то решать и делать выбор — либо сделка, либо смерть. Мнения толпы разделились. Одни отстаивали мир, другие требовали, чтобы Акбар оборонялся. Правитель прошептал жрецу:
Этот человек прилюдно бросил мне вызов, но и ты тоже.
Жрец повернулся к нему и вполголоса, так что никому другому не было слышно, сказал, что ассирийца следует немедленно приговорить к смерти.
И я не прошу об этом, а требую. Я и никто другой поддерживаю тебя у власти и могу покончить с этим в любую минуту, понимаешь? Я знаю, какие жертвы надо принести, чтобы вызвать гнев богов и сместить правителя. Так уже бывало. Даже в тысячелетнем египетском царстве не раз свергали династии. И мир не развалился от этого, и твердь небесная не рухнула нам на головы.
Правитель сделался бледен.
Военачальник со своими солдатами здесь на площади. Станешь упорствовать и призывать к переговорам с ассирийцами, скажу, что все боги отвернулись от тебя, и ты будешь свергнут. Продолжай суд, но делай лишь то, что я тебе прикажу.
Будь Илия поблизости, правитель сумел бы с его помощью найти выход из положения. Он попросил бы его сказать, что на вершине пятой горы тот видел ангела. Он припомнил бы историю чудесного исцеления сына вдовы. И слово Илии, человека, доказавшего, что умеет творить чудеса, победило бы слово жреца, который пока еще никогда не обнаруживал сверхъестественных дарований. Но Илия покинул его, и выбора не оставалось. Тем более, что речь шла всего лишь о пленном, а ведь ни одно войско на свете не начнет войну из-за одного воина.
«Ладно, на этот раз твоя взяла», — молвил он жрецу, а сам подумал, «когда-нибудь мы с тобой разочтемся».
Жрец кивнул в знак согласия, и тотчас был провозглашен приговор. «Никто не дерзнет бросить вызов Акбару!» И никто не войдет в пределы города без позволения его жителей. Ты жизнью своей заплатишь за то, что осмелился сделать это. Приговариваю тебя к смерти.
Илия опустил глаза. Начальник воинов улыбнулся.